Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Этот выпуск предлагаю начать с обсуждения интересной инициативы – это введение ковид-паспортов. В начале января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сделал интересное заявление: жителям острова, которые прошли вакцинацию, будут давать специальные бейджи. То есть те, кто их носит, позволяются маску не надевать. Ну, вроде как сделали прививку, маску можно не носить. Он позже уточнил, что вместо этого бейджа вакцинированные будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне. А 18 января руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что у посетителей кафе и ресторанов будут проверять ковид-паспорта. Его будут выдавать после вакцинации и выявления антител. После таких заявлений и разгорелся жаркий спор о нужности или наоборот ненужности таких ковид-паспортов. Так вот, на днях портал SuperJob провел опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть россиян против подобных нововведений. 59% респондентов за это высказались, еще 12% затруднились ответить, и только 12% поддержали данную инициативу. Как отмечает портал, критики ковид-паспортов чаще всего называют информацию о наличии антител, относящейся к врачебной тайне, а решение выдавать ковид-паспорта дискриминационным. Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус. Батюшка, вы на чьей стороне?
У меня такой потребности большой нет делать ковид-паспорт, но думаю, что за всякой такой административными изменениями стоит наверняка какой-то финансовый вопрос. Кто платить денежки за эти паспорта будет? Опять же, граждане, которым это предлагается все сделать, вряд ли это будет администрация из своего кармана выкладывать за это все.
Но тут не уточняется.
Не уточняется.
Но тут формулировка такая: будут выдавать специальные бейджи. Соответственно, предполагается, что эти бейджи будут изготовлены за счет государства и выдаются уже, вот там прививку сделал,
бюджет,
все,
опять же, другая сторона, потратить некуда. Но ведь наверняка есть какие-то другие нужды ведь у нас в бюджете. Почему я считаю, что это не такая важная и нужная вещь, хотя не отрицаю, но будет и будет, но что делать сейчас? Живем в такое время, когда государство стремится взять под контроль всю человеческую жизнь, все человеческие стороны ее и проявления. Это не потому, что государство злое, как вот считают там эти, кто ищет всякие теории заговоров, вот эти рассматривает. Хотя все это, опять же, им на руку, на их мельницу в воду льет всех этих поисковиков-заговорщиков. Но государство стремится все стороны человеческой жизни контролировать и знать, потому что так проще, так проще, так удобнее. Нажали кнопочку, сразу же посмотрели, а вот этот, то-то и то-то и то-то. А без этого ведь придется искать о человеке, что-то стараться узнать. Проще, значит, меньше работы у людей, у чиновников.
Ну, то есть это упростит в каком-то смысле работу и
государственного
идентификацию
аппарата,
людей,
да,
которые,
конечно же,
заразны, не заразны.
Да, вообще бы всех бы с этим намерки приклеить, контролировать, туда ходить ему можно, туда нельзя, это было вообще бы идеальным. Вот у нас в свое время можно было отказаться от вот этих налоговых номеров, которые
ИНН?
Да, ИНН. И многие православные верующие сталкивались с тем, что они приходили к чиновникам, и тем отказывали. Особенно это в провинции все было. Не потому, что они там все хотят зачипировать, там за ИНН граждан, а потому что приходят к женщине, все люди как люди, нормально, получают ИНН. Тут пришла какая-то тетка, давай права какие-то качать, что ей что-то надо по-другому все выписывать, бумаг этих нет под руками, надо где-то что-то искать. Вот. То есть дополнительная нагрузка. Кому охота с этим сталкиваться? Да никому на работе. Поэтому гораздо проще. Всех раз, кнопочку нажал, и машина поехала.
То есть опять очередную теорию заговора изобретут для этих
наверняка, по крайней мере, для них это все это как раз на их мельницу одольется. Начнутся скандалы опять в этих, где-то там начнутся конфликтные ситуации. Мне кажется, нужно поступить проще. Просто повешать на кафе объявление, кто имеет этот самый, как, прививку, и у кого есть антитела, могут обслуживаться без маски. И все. И делов-то куча. Зачем?
Но это же надо как-то требовать? Доказывать, что у тебя есть...
Честное слово, сертификат прививки. Зачем? Прививочный. Нету никакого сертификата.
Нет, даже
честное пионерское слово. А как? Ведь у нас же Святая Русь, у нас постоянно пишут об этом, что Бог с Россией, русский народ, самый такой нравственный. И на тебе, вы что, не доверяете русским людям, а? Что они, почему-то, если русский человек, обязательно должен, как появляется возможность, там соврать или что-нибудь стащить. Вот это.
Что за стереотипы?
Долой. Что за стереотипы, да. Почему вот не доверять людям-то, в конце концов? Ведь есть же честное слово, заходит человек,
спрашивает. Честного человека.
Да, честного человека. Почему? Я вот посмотрю в эти, так, ну, так мельком видел, в кафе заходят не какие-то там опустившиеся личности, которые только норовят что-нибудь украсть, своровать, что-то там такое сделать. Вполне приличные граждане заходят, студенты, офисные работники, такие семьями кто-то там заходит. Почему они лжецами должны быть? Почему у них такое недоверие абсолютное власти народу, собственному народу, который их избирал, их, они не хотят доверять? Вот это, мне кажется, очень странным. Дать такой шанс людям, и пусть это все будет. Тем более, какие-то злоупотребления можно наверняка бы купить какой-нибудь, опять подделать чего-нибудь, и в этом духе все равно все это будет. Нет, чтобы призывать людей вот к честности, к совести. Мы вот все ругаем этот Запад, прогнивший, он ужасный, а там многое построено на этом. И там, если человек солжет, то ему, для него это обернется большими неприятностями. И в жизни, и в работе, и во всем. Только один раз стоит солгать. Нет, мы народ нравственный. Не то, что там какой-то Запад прогнивший, разложившийся весь конец. Мы народ духовный, мы Святая Русь. И вдруг мы все под подозрением, что все мы воры и лжецы. Поэтому я думаю, что вот самый простой вопрос, который решил бы многие проблемы. И гораздо, может быть, даже и нравственность-то как раз и поднялась бы за счет этого. Люди бы стали чувствовать какую-то ответственность за свое слово. А то вот так вот привыкли, что их тоже считают лжецами. Ну, если кого, как говорится, называй постоянно, тот тем и становится.
Так и будет себя вести.
Так оно и будет. Если подозреваешь, что что-то стянуть в магазин пришел.
Понаставили камер, действительно.
За мной ходит охранник тут с утра до ночи. То мне просто, на самом деле, как кому-то и захочется в отместку что-нибудь стянуть вот у такого охранника.
Батюшка, если у нас в Свердловской области тоже будут вводить подобные ковид-паспорта. Согласитесь?
Ну вот я вот говорю, что пока я большой нужды в этом не чувствую, потому что по кафе, ресторанам...
Ну а в транспорте?
Ну и что, ну надеть, делать вопрос маску, надевать, не надевать, ну надели и надели, ну что-то такого-то тоже. Тоже опять же ведь человеческой честности и порядочности обращается все это. Ну наденьте, чтобы стариков там не заразить, там, если ты носителем являешься. Делов-то куча. Что из этого делать, какие-то проблемы раздувать? Что у нас? Больше никаких забот в государстве, в городе и в области нет. Я думаю, что вполне есть. Я думаю, ими надо заниматься.
Ну, слава богу, насколько я знаю, в Свердловской области пока не собираются вводить вот эти вот самые ковид-паспорта, но, опять же, посмотрим, как будут развиваться события. Ну, а далее в выпуске предлагаю поговорить про картошку. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Говорим про картофель. В общем, в скором времени на прилавках российских магазинов может появиться картофель эконом-класса. Его размер составит от 35 до 55 миллиметров. А предполагается, что продаваться он будет в сетках по 2,5-5 килограмм, и стоимость будет примерно на 15-20% ниже, чем на обычный картофель. Связано это с тем, что строгие требования ритейлеров по калибровке каждой партии картофеля требуют от фермеров сортировать корнеплоды по размерам. И если фасовать картофель без сортировки, то экономия может составить где-то до 50% издержек. А это, в свою очередь, может стабилизировать цены, которые за год выросли на 40%. А в народе эту инициативу тут же окрестили картофелем для бедных.
Ну, в целом, симптом, конечно же, не очень такой положительный. Потому что он, видимо, отражает состояние дохода граждан, их возможности что-то приобрести. Отражает состояние нашего сельского хозяйства. Это, конечно же, не есть хорошо. С другой стороны, я вот думаю, что, конечно же, цивилизация, она немножечко человека разбаловала. Так вот, даже в 90-е годы началась перестройка, народ кинулся все везде сажать. Даже у многоэтажных домов эти клумбы все распахали и туда посадили картошку предприимчивые граждане. Может быть, точно так же и нам придется делать тоже снова цветочки все эти прополоть, все вырезать и снова сажать картошку. Человеку, который жил лет так 100 назад, если вот скажи, что такому нормальному мужику, крестьянину, что вот тебе дом, вот тебе клочок земли, ну вот тебе лопата, то он скажет: хорошо, проживу замечательно. Люди в то время еще жили натуральным хозяйством и практически ничего не покупали, кроме, может быть, там каких-то металлических вещей, там гвозди, топор, еще какие-то вещи. Почему избы крестьянские без гвоздя строили? Да не было никаких гвоздей, их же надо было купить, а денег не было, одежду шили сами, продукты были свои, то есть все делали сами. Сейчас человек избалованный, надо сказать, вот этой цивилизацией нашей, и даже представить, что вот куда-то поехать, в какую-то глушь и жить там в какой-то избе, таскать дрова там и чего-то делать, это просто ужас. Это сразу же человек, ну, теряется перед такой ситуацией. Он так не жил, он не знает, как это нужно делать. И поэтому, конечно же, надежда в основном современного человека на производителей. На производителей. Я не знаю насчет картофеля, что цены там стабилизируются, станет меньше. Что-то мне в это плохо верится. Потому что ценообразование у нас вообще немножко странное, мне кажется. Оно не всегда от предпринимателей зависит.
Но вы картошку часто покупаете?
Бывает, покупаю. Ну,
заметили, что на 40% выросла на нее цена?
На все выросла цена в разных процентах. И опять же, картофель-то не очень хорошего качества попадается. Порой его достаточно почистить хозяйке, и вот эти 3,5 сантиметра.
Ничего от них не останется.
Не остается. А если ты чистить, то его чистить-то вообще нельзя. Сразу же надо, как поросятам раньше, вот эту всю мелочь.
Да.
Было хозяйство свое. Сложит у нас мать всю эту мелочь, большую кастрюлю.
Ну, кстати, да, обычно мелкая картошка, в деревнях кормили скот.
Да.
И не все чистили, отваривали и
отваривали вперед. И всю скотинью.
А теперь
все
предлагают нам ее распасовать по 2,5-5 килограмм и продавать.
Думаю, что это сильно не облегчит бремя расходов на продукты питания людей, потому что есть еще помимо картофеля и другие у них расходы гораздо больше. Однако коммуналка только чего съедает. И сэкономив вот так вот на копейках, люди, ну, вряд ли почувствуют облегчение. Но какое-то вот такое состояние, может быть, раздраженности, недовольства, вот этого, которое у нас, к сожалению, сейчас в обществе все-таки присутствует, оно, я думаю, через это, через все усилится. Поэтому я думаю, что нужно, может быть, опять же, усилия направить на то, чтобы налаживать сельское хозяйство наше. То есть помогать нашим производителям, крестьянам, контролировать как-то, я не знаю, цены в магазинах, может быть, где-то что-то фиксировать, чтобы продавцы не завышали их. Вот это, я думаю, гораздо было бы больше пользы. А мелкий картофель, он всегда уйдет, если техническая переработка, если, как говорите, и скотину можно им кормить. То есть он не пропадет, его отнюдь не выбрасывает. Ну, не знаю, мне кажется, это не самая лучшая такая мера, не самая будет популярная, которая, если будет введена, и большой пользы она не принесет, больше от нее будет каких-то недостатков.
Кстати, называется вот этот вот самый маленький картофель «бэби-картофель». И некоторые, кстати, уже в комментариях к новостям отметили, что он довольно удобен в плане того, что его не надо чистить, то есть его просто помыл, и уже сразу можно с ним что-то делать, какие-то готовые блюда. Но в любом случае, я думаю, что применение ему найдут. И, кстати говоря, вот тоже, опять же, недавно прочитала по поводу как раз объединения людей. У нас в последнее время очень много открывается и дальше будут открываться дискаунтеры. То есть это магазины типа Светофор, Маяк, где нету никакой выкладки, вот привычных витрин нету, а товары разложены на палетах. Я думаю, что многие из наших радиослушателей в таких магазинах были. Говорит ли это о том, что народ стремительно нищает, я утверждать не могу, но, по крайней мере, это говорит о том, что люди хотят экономить, и вот эти вот сети, они довольно хорошо развиваются. Ну а дальше в этом выпуске мы поговорим про родной город Екатеринбург. Программа «Точка зрения» в эфире, в студии все так же. Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Ну и в конце этого выпуска предлагаю, чтобы на позитиве закончить, поговорить про то, как прекрасно жить в нашем замечательном городе Екатеринбурге. Оказывается, что Екатеринбург на 6-м месте по качеству жизни среди городов России. Благодаря развитию в социальной сфере, уральская столица разместилась на федеральном рейтинге. Переместилась с 24-го места на 6-е. Раньше 6-е место занимал Нижний Тагил. Главными факторами качества жизни при опросе населения являлся уровень дохода на душу населения, конфликтность социальной среды, мнение жителей о культурной составляющей городов и готовности сменить место жительства. Батюшка, вот вы заметили, что во втором полугодии прошлого уже года жить вам стало комфортнее?
С другой стороны, ведь это отражает не обязательно улучшение жизни.
Ну а как?
А как? А очень просто. Жизнь в других городах снизилась.
Ну, можно, кстати, да, и с этой стороны посмотреть на проблему.
Потому что Пышма все-таки это такое исключение. Ведь немало городов, где таких не столичных, провинциальных, это не столицы области, допустим, а где-то они на периферии находятся, провинции, так сказать, где жизнь достаточно сложновата, и предприятия работают мало, и социальные какие-то условия тоже трудные, и я думаю, что они там как раз не улучшаются. В целом, конечно же, все это поднялось, но это неудивительно, ведь улучшение в какой период, по сравнению с каким вот временем это все тоже сравнения происходили, какая динамика положительная, вот как раз отрицательно об этом не было сказано, потому что она может оставаться на том же самом месте, а в других регионах она может быть отрицательная, эта динамика. Одним словом, не очень я доверяю всем этим вопросам, да и каждый человек, если он живет в каком-то районе, микрорайоне, и там у него школа где-нибудь далеко. Магазины-то они все рядом у нас находятся. Магазинов много открылось, это да. И работы у него нету по каким-то причинам. То вряд ли он согласится со всем этим. Но в целом, конечно же, так и должно, наверное, быть. Материальное положение и во всех отношениях должно потихонечку все-таки улучшаться. Да, много построено в городе домов, какие-то нововведения есть. Пару станций метрополитена еще открыли и так далее, и так далее. Но я не думаю, что это прямо такие вот огромные изменения произошли, что разительные. Они произошли в чем-то, может быть, и лучше, а где-то, может быть, и хуже. Поэтому не очень доверяю всем этим опросам.
Ну, вы, то есть, не заметили какой-то разительной разницы, ну, потому что с 24-го на 6-е место, то есть это довольно высоко город прыгнул, и получается, что вот эти вот изменения должны быть довольно заметны и разительны.
Может быть, произошли небольшие изменения, в чем они, а другие города топчутся на месте, а у нас вот что-то там и зарплата поднялась, и прочее, прочее. Но это и не удивительно, что вообще, конечно же, Екатеринбург – это город такой, ну, мне всегда казался, и немного я городов ездил, но, тем не менее, есть с чем сравнить, и город достаточно развивающийся, индустриальный. Так и должно быть. По-хорошему-то мы должны на первом месте быть вообще в стране. На первом.
Ну, там же еще
впереди
есть Москва, Питер.
Москвы, Санкт-Петербурга. Екатеринбург должен на первом месте стоять. Почему? Потому что это промышленный город. Всегда традиционно все промышленные центры – это самые богатые, самые обеспеченные, самые развивающиеся районы. Это всегда во всем мире так происходило. Но вот, к сожалению, ведь у нас какая-то столица-мания такая, что все стягивается почему-то в столицу, и все, может быть, и средства из того же Екатеринбурга уходят туда. Поэтому я думаю, что для Екатеринбурга этот подъем – это не предел. У нас еще много предстоит высот занять.
Это приятно, батюшка, что вы так высоко оцениваете наш город. Я, кстати, надеюсь, что хотя бы кто-то из наших радиослушателей заметил вот эти вот позитивные изменения, благодаря которым с 24-го, напомню, на 6-е место Екатеринбург в рейтинге городов по качеству жизни продвинулся. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных. Вы слушали программу «Точка зрения». В гостях у нас сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.